начинаю входить в это. Есть какая-то, ну скажем, какой-то критерий, по которому я могу начать вот именно кабалу, а не, скажем, йогу или не, скажем, цигун?
Дело в том, что человек развивается. С древнего человека и до наших дней мы прошли большой путь развития. И это развитие в нас каждый раз вызывает потребность в той или иной духовной практике. И были периоды, когда люди стремились к каким-то определенным духовным практикам, более примитивным, затем более прогрессивным, продвинутым. Мы сейчас в данный момент переживаем последний всплеск всех духовных практик, и даже в том числе и религии, хотя мы еще не видим, что это все заканчивается. После того, как это все благополучно закончится, в самое ближайшее время останется практически только кабала.
Мы с вами застанем это?
Я думаю, что в течение буквально нескольких ближайших лет. Потому что в наше время эгоизм человека настолько растет, что он не сможет его удовлетворить никакими другими духовными практиками. Вопрос о смысле жизни будет поставлен внутри настолько сильно, настолько явно, настолько крепко, что никакие иные убеждения или там посулы будущим миром, там вознаграждения в будущем мире или какие-то еще медитации человеку уже ничего не дадут. Ему надо будет четкое, явное постижение высшего мира сейчас в этой жизни и одновременно существование в обоих мирах. Это абсолютно четкая наука, которая говорит человеку, как ты должен развить свой орган чувств так, чтобы почувствовать то, что сейчас от тебя скрыто.
Я слушаю вас. Я повторяю, я сейчас не на позициях человека, который с вами спорит, а на позиции человека, который ничего не знает. Я слушаю вас. Вы мне говорите, что существует 5 органов чувств. Мне об этом говорили. Вы говорите, что существует 6-й орган чувств. Раньше я, честно говоря, считал, что это чувство юмора. От вас я узнал, что это экран. Хорошо, я согласен. Но в экране смотрите, какая происходит ситуация. Вы говорите, как только вы начинаете ощущать то, чего нормальный человек не ощущает, вы можете сказать, что экран возник. А как я узнаю, что я ощущаю то, чего обычный человек не ощущает? Вот где будет критерий моего перехода? Ведь где-то должен же быть переход. Вот скажем, если от безвкусного, если я добавляю крупинку сахара, я не чувствую, если я добавляю там четверть ложки, уже что-то немножко есть, ложка — это очень сладко. Как я почувствую этот переход от отсутствия экрана к наличию экрана?
Дело в том, что действительно человек пока не набрал полную мощь внутреннего специального напряжения, так называемого, он экрана не обретает. И даже за секунду до того, как он его получает, что ли, за секунду до этого он не знает, что это такое. И только когда он обретает экран, перед ним мгновенно раскрывается картина в той скрытой части мира, и она совмещается с той картиной мира, которая есть у него. Он начинает видеть за всем тем, что он видит сейчас, скрытые силы, свойства, и как это все вместе склеивается в одну общую картину. То есть внутренние силы, управляющие, дополняют картину, ту, которая ощущается нашими 5 органами чувств. И таким образом это и называется раскрытием высшего мира.
Правильно, но вы сейчас сказали, он видит. Вы
все видит, равно вы видит не глазами, конечно. Видит своим внутренним зрением. Это общее ощущение, дополнение картины мира нашей всеми силами, свойствами, векторами, которые управляют всей нашей материей. Но самое главное не этой нашей материи, как она действует, а проникновение именно вот в ту часть, которая находится за материей. Когда он начинает с этим сливаться, с этой программой, с этим замыслом, человек начинает чувствовать, что и он оставляет как бы свое тело в этом мире, в этих 5 органах чувств, в этой материи. А внутренняя часть, которую он воспринимает, вот те силы, которые находятся за материей, и его внутренняя часть, и те внутренние силы как бы сливаются вместе. Он контактирует на другом уровне, как бы, с мирозданием, на уровне своих внутренних сил с теми внутренними силами.
Доктор, я хочу быть предельно этичным, потому что мне очень приятно с вами разговаривать, и вы у меня вызываете хорошее ощущение, у вас хорошая энергетика, как сегодня можно говорить, модно говорить. вы харизматичны, и, естественно, мне хочется быть предельно тактичным, но я рискую все-таки быть нетактичным, и я спрашиваю, вы это говорите сейчас, потому что вы когда-то это сами испытали, и в это, я задаю риторический вопрос, естественно, и в это верите, или вы так говорите, потому что вы являетесь основоположником этого учения, я имею в виду, сегодня вы являетесь главой этого учения, и вы говорите так, потому что стоите на каких-то определенных позициях, естественно, я заранее знаю ответ. Угу. Естественно, вы говорите так, потому что вы в это верите, потому что вы это ощутили. Хорошо.
Нет, не верю, я согласен, не верю, а ощутил. Веры здесь никакой нет. Вера – это чисто психологическая какая-то категория, которая к Каббале не имеет никакого отношения. В Каббале учитывается только то, что мы ощущаем явно.
Я говорился, я имел, когда я говорил, вы верите, я имел в виду, вы знаете.
Я знаю из своих ощущений.
Теперь, можете мне, как, вот, например, представляете, человек слеп, и человек, который зрячий, передает ему ощущение, там, голубизны неба, или там, я не знаю, красноты яблока.
Вы можете передать?
Зрячий слепому сейчас передать ощущение, которое я не ощущаю, описать.
Не могу, так же, как и зрячий слепому не может ничего такого описать. Если у этого слепого не существует никакой информации, никаких воспоминаний, никакого представления, то есть у него не записано никак где-то там внутри, в его чувствах, в мозгу о том, что же такое свет, ощущение света или цвета, то ни в коем случае никакой зрячий не сможет ему этого передать.
Значит, получается так, что до тех пор, пока человек не начинает это ощущать сам, он не может разговаривать с другими ощущающими на одном языке.
Конечно, абсолютно верно.
И тогда никакой связи между людьми, познавшими, давайте назовем это так, и людьми, еще не познавшими, не существует и существовать не может.
Никакой общей связи чувственной на духовном уровне существовать не может. Может существовать связь простая. Человек, который прошел все это, он выступает в качестве инструктора, учителя для тех, кто желает это пройти.
Примерно так, как, скажем, учитель арифметики объясняет ученику нулевого класса, что 2 × 2 = 4, а он еще этого не знает, и поэтому сомневается, и силится доказать учителю, что это не так.
Нет. Нет. Здесь не может быть никаких доказательств. Здесь единственное, что учитель здесь является по-настоящему инструктором. Я подчеркнул, инструктором, а не учителем. Потому что он просто говорит человеку, тебе надо производить такие-то и такие-то определенные внутренние действия, объясняет ему какие, и это в принципе является темой всех каббалистических книг, для того, чтобы у тебя постепенно выработался навык движения к обретению экрана.
Знаете, есть такая английская пословица «fake it until you make it». Притворяйся, пока это не станет действительностью. Можете ли вы порекомендовать человеку, который еще до этого не дошел, представить, что у него это есть, и это может как-то ускорить, скажем, его познание, его обретение?
Да, употребляется такая техника, применяется такая техника в Каббале, но эта техника имеет обратный эффект. Потому что чем больше я устремляюсь якобы к духовным свойствам, к духовному миру, тем больше я обнаруживаю себя противоположной им.
То есть вы имеете в виду, надо просто пустить это на самотек, очень этого хотеть?
Нет. Дело в том, что попустить на самотек ничего не получится. Дело в том, что обретение высшего свойства, высшего мира, оно приходит свыше. То есть мы должны получить определенную энергию, это свойство, мы должны получить его сверху, не из нас самих. И вся методика, она построена на том, чтобы вызвать на нас особое излучение, называемое высшим светом, и тогда проявляется в нас этот экран. То есть здесь не происходит такого, как в любой работе, когда в результате моей работы является накопление навыков, опыта, и я наконец-то обретаю какое-то определенное свойство, являющееся следствием моих усилий.
Вы производите впечатление человека ироничного.
Да.
Я хочу рассказать вам очень маленькую историю, а вы мне ее прокомментируете.
Договорились.
Когда я только начал заниматься психотерапией, сразу после института, я, естественно, был традиционным психотерапевтом и знал, что с моей точки зрения, что может быть и чего не может быть. Ко мне обратился человек, высокопоставленный человек, второй секретарь горкома партии, это, представляете, это достаточно высокая была позиция, в том городе, где я работал после распределения. Я занимался сексологией. На тот момент это была почти запрещенная наука. Это были 60-е годы. И вот человек рассказал мне ситуацию, когда он ушел от своей жены к любовнице. Потом он решил вернуться назад, и любовница сказала ему, что она его заворожила, заколдовала, там я уж не знаю, сделала что-то такое, после чего он ни с кем, кроме нее, не сможет иметь никаких контактов. Он пришел, он, естественно, как человек образованный, как человек информированный, в это не поверил, пришел домой и вдруг столкнулся с тем, что так оно и есть. Он пришел ко мне, к молодому тогда психотерапевту, занимающемуся сексологией, и рассказал про эту ситуацию. Естественно, я сказал, что этого быть не может, естественно, я сказал, что это просто его внушаемость и так далее, и так далее. Полтора месяца я убил на то, что я доказывал ему, что этого нет. А он каждый день приходил и начинал снова привычно конючить мне, что сделайте что-нибудь, я знаю, вы можете, я вам заплачу, ну, доктор, я никому не скажу, ну, пожалуйста. И потом так уж получилось, что отец мой, бывший драматический актер, который впоследствии стал психотерапевтом, мы учились вместе, я рассказал ему об этом. Он мне сказал, будучи человеком ироничным и тоже знающим, что может быть и чего не может быть с его точки зрения, он говорит, ты делаешь все неправильно. Человек хочет, чтобы ты его расколдовал. Надо его расколдовать. На следующий день, когда он пришел ко мне и стал привычно, почти уже безнадежно конючить про это, я подошел к двери, закрыл ее на ключ, подошел к окну, задвинул шторы, подошел к нему и сказал, ну смотри, если кому-то скажешь хоть слово. Потом достал из кармана завернутую в обертку, перевязанную ленточкой, таблетку фитина, это препарат фосфора. Дал ему эту таблетку, взял с него деньги, что по тем временам, как вы понимаете, было серьезным криминалом, и сказал, примешь эту таблетку за полчаса до предполагаемого контакта и никаких контактов в течение недели. Он ушел радостно, и потом я вызвал его жену и научил ее, как его надо стимулировать. Ночью меня нашли по скорой помощи, потому что случилось несчастье. Он не выдержал недельного этого самого режима. Мы сыграли в определенную игру. Я задаю вам бестактный вопрос. Вы сейчас, может быть, тоже играете в эту игру настолько увлеченно, что вы сами в нее поверите?
Каббала вообще не использует никакие эти ходы. Она говорит человеку, вот тебе книжечка, хочешь, давай, занимайся, не хочешь, нет. Если тебя давит, ты никуда не денешься. Если тебя не давит, ты не для этого.
Но тогда я вам задаю еще более бестактный вопрос.
Да.
А не тем ли самым занимаются люди, которые постигли в совершенстве искусство блефа, которые говорят, слушай, которые хотят завлечь человека в какую-то историю, и, естественно, одним из элементов является блеф. Когда они говорят, слушай, вообще ты знаешь, я на тебя посмотрел, нет, ты еще, пожалуй, не дорос. Если тебе надо объяснять, то, пожалуй, знаешь, не надо, тебе это не нужно.
Ну, во-первых, это мы знаем, что это самый элементарный способ флирта, завлекания, это понятно, потому что скрытие, оно притягивает, возбуждает аппетит. Это все понятно, но каббала и этим не пользуется. То есть она вообще себя никак не проявляет. Она сейчас только в данный момент, потому что мир начинает входить в очень неприятное состояние, угрожающее состояние. Только поэтому сейчас она себя раскрывает. И то я говорю о серьезной кабале, а не той, которая, вы знаете, существует кроме этого всего. То есть серьезное учение, которое никому не навязывается, никому действительно не предлагается. Ты хочешь... Бери книжки, ты хочешь что-то делай. Нет рекламы в телевидении, в интернете, по радио. Нет никаких завлекалок. Абсолютно бесплатно, но абсолютно, так сказать, не, ну как сказать, ну не предвзято, что ли, объективно, не без всякого выхода к человеку, без всякого давления. Это то, что делается с кабалой. Я вам еще раз повторяю, в кабалу приходят только те люди, которым деваться уже некуда.
Это хороший посыл, потому что то, чем занимаюсь я, а я занимаюсь психотерапией, как я уже говорил, взаимоотношений мужчин и женщин, ко мне тоже приходят люди, которым деваться уже некуда. И я веду программу на радио «Серебряный дождь», на американском радио, на телевидении. Но сейчас я очень хорошо понимаю нашу... Вы уж извините, что я себя идентифицирую с вами, но нашу с вами позицию. Ведь почему-то, при том, что мы никому ничего не доказываем и никому ничего не навязываем, почему-то же мы с вами сидим на экране телевизора, на радио, пишем книги, где написано Михаил Лайтман. Понимаете? И если бы, наверное, все-таки есть в этом какая-то, как сегодня модно говорить, фишка. Понимаете? Почему я хочу, мне нравится не так, как раньше, мне это не определяет мое поведение, мое бытие, но для меня важно, чтобы было написано Александр Рапопорт. И для вас тоже ведь важно, чтобы было написано Михаил Лайтман. И для вас же важно, чтобы большее количество хороших людей стали, скажем, последователями кабалы, а как можно больше плохих людей стали хорошими и стали последователями. Ведь важно, согласитесь.
Это уже относится к другому совершенно вопросу, к побуждениям. Так вот, побуждения бывают двух видов. Побуждения эгоистические. Я, мой мир, моя семья, мои родные, близкие, знакомые, там, страна, народ, нация, неважно что, но в итоге я, или побуждение, которое продиктовано потребностями свыше, что ли, диктатом высшей силы. Когда человек поднимается на уровень, когда не его собственные здесь уже желания определяют его поступки, а то, что требуется свыше. Снаружи это совершенно не видно, это выступает как обычный эгоизм. Конечно, я себя везде, можно сказать, рекламирую, пытаюсь, чтобы ко мне пришли, я пытаюсь, чтобы люди начали изучать кабалу. Можно сказать, что это, естественно, большой эгоизм. Я это учение принял, и мне оно показалось единственно верным и справедливым и правильным. Знаете, как было то учение когда-то у нас в России, в Советском Союзе. И поэтому я его навязываю всему миру. К сожалению, здесь опять-таки мы говорим о побуждениях, которые снаружи не видны.
Как сделать так, вот мне, Рапопорту, давайте сейчас забудем про всех остальных, а так, мне очень самому хочется как-то сделать так, чтобы я это ощутил. Вот, естественно, я понимаю, что этому надо долго учиться, естественно, надо очень хотеть, естественно, надо познавать какие-то... Знаете, я сразу вспоминаю, если 9 беременных женщин собрать вместе, ребенок все равно не родится через месяц. Я понимаю, что должно это занять какое-то время, но тем не менее. Вот человеку, который говорит сейчас с вами, и закончится наша беседа, и это достаточно короткое время. Вы можете дать какие-то рекомендации?
Нет. Я все равно не смогу никак вам передать то, что вы просите, потому что эти вещи непередаваемы. Они только могут... родиться в самом человеке. Шестое чувство, оно рождается в самом человеке только в результате его определенных усилий.
То есть вы сейчас ведете себя примерно как режиссер. Дело в том, что есть режиссеры, которые говорят, смотри, это надо делать вот так. Вот так работает, скажем, Михаил Казаков, которого я снимался недавно. Он говорит, смотри, это должно быть вот так. А есть режиссер, другой режиссер у меня, француз сейчас есть, который говорит, слушай, ну покажи мне. Я показываю, он говорит, нет, это не то. Я говорю, а как? Он говорит, не знаю. Покажи еще. Я показываю, он говорит, и это не то, покажи еще. И так может быть бесконечно. Вы второй режиссер, да?
Нет. Нет, совершенно нет. Во-первых, я ничего не режиссирую. Дело в том, что мы построены по подобию высшей силы и должны прийти в равновесие с ней. Только тогда мы будем чувствовать себя комфортно. На условии подобия, тождественности, построены все взаимодействия в природе, и только в состоянии подобия мы чувствуем себя хорошо. То есть взаимодействие, равенство сил, давлений, температур и так далее. Каббала об этом только и говорит. Каким образом достичь равновесия со всей природой, с явной, скрытой, неважно с какой. Как привести человека к этому состоянию. И я здесь ничего с вами не играюсь. И не говорю вам, что попробуй так или попробуй сяк. У нас есть с вами четкая методика, которая описана в поколениях уже людьми, которые прошли весь этот путь. И они нам четко ее расписали. Я единственное, что являюсь как бы инструктором, дополнением к этой методике. Рядом с ней нахожусь. И вместе с вами пытаюсь, так сказать, помочь вам, поддержать вас, чтобы вы прошли все эти условия, после которых вы получаете ощущение высшего мира. Эти условия, которые вы должны выполнить, их много, и они постепенно и рождают у вас это чувство, с которым вы ощутите высший мир. Это не то, что я заплатил и сразу же ощутил. И вот сейчас я хочу, ты мне сейчас это дай. Это внутри нас рождается постепенно.
Можете вы, по крайней мере, вы же сейчас сказали все-таки о том, что вы инструктор, можете вы хотя бы обозначить направление, ну, скажем, для того, чтобы человек, в данном случае я, сократил себе как-то эту дорогу к познанию?
Начало пути, оно начинается с того, что с определения, есть ли у вас это желание на самом деле.
Есть на самом деле.
Если это желание в вас существует, то есть вы не можете жить в нашем мире больше, существовать. То есть вы находитесь, я сейчас начинаю чертить, вы находитесь под линией, которая называется «этот мир», и во всех своих телесных желаниях, и в желаниях к богатству, к славе власти, и к знаниям, ко всем этим нашим основным желаниям в нашем мире, они все укладываются в эти. Условно. Вот. Вы уже поняли, что этим вы себя не наполните. Если вы полностью это осознали и чувствуете, что нет в этом мире ничего, что может вас наполнить, тогда вы являетесь уже готовым вроде бы к началу духовного освоения.
Хорошо, хорошо. Но сказать вам честно, а нечестно в данном случае не имеет смысла говорить, я очень люблю естественное удовольствие мирские, естественно. Наверное, я даже произвожу впечатление человека, который любит мирские удовольствия. Так вот, богатство уже сегодня не является для меня ценностью. Но, скажем, удовольствие телесное по-прежнему является. Но если я откажусь от телесного, то тогда почему бы мне не пойти в монастырь?
Нет, нет, нет. Здесь не говорится об отказе абсолютно ни от чего. Вы ни от чего не должны отказываться. Это не означает, что вы отработали все эти желания. Вы в течение своих возвращений в этот мир, так называемый гильгулим, кругообороты жизни, постоянно возвращаясь в этот мир, вы отрабатываете себя таким образом, что у вас остается только одно единственное желание – в этом мире себя я не наполню, мне надо что-то более другое, другое. Это не религия, это не какие-то медитации, не какие-то бабки там со своими заклинаниями. Это просто что-то другое. Я при этом могу время от времени там вдруг бросаться там, в телесное наслаждение, там, в какие-то, или снова меня потянет на какое-то время куда-то что, но в принципе начинает накапливаться абсолютно явное ощущение того, что этот мир пуст.
Правильно. И вы говорили, я вот смотрел ваше, смотрел ваш диск, вот эту вашу видеопрограмму, и вы сказали, что человек возвращается, появляется, возвращается, появляется, возвращается и появляется до тех пор, пока он не осознал, что, на это, что в этом мире ему больше уже делать нечего.
Да. Что значит нечего делать? Состояние. То есть со всеми этими наполнениями, которые ему может предоставить этот мир, мы ведь являемся эгоистическим желанием. Все наполнения, которые могут прийти ко мне с этого мира, для меня просто перестают существовать. И я чего-то хочу и не знаю чего. Вот тут возникает вопрос у человека, в чем смысл жизни? Такой детский вопрос, но здесь он вопрос серьезный. В чем смысл жизни? Такой человек, если он себя серьезно спрашивает, он уже готов к тому, чтобы начать изучать каббалу. Потому что она дает ему наполнение иное. В отличие, вы можете, конечно, не верить, неважно, в отличие от всего остального, как он ощущает, что это каббала, а не что-то другое, а он просто чувствует это своим вот этим внутренним чувством, что в каббале он начинает нюхать, он приходит просто к ней, как электрический заряд в электрическом поле. Он просто приходит к тому месту, где находится книжка, где находится учитель, где где-то что-то говорят. Это построено опять-таки по тому же принципу подобия, сопряжения в обычном пространстве двух частей. Вот они притягиваются плюс и минус друг к другу, подобные. И он начинает искать вот этим своей этой новой потребностью, желанием. И находит то место, где на самом деле находится устраивающая его методика. Может быть, он сейчас придет к буддизму, неважно к чему, но в итоге он проделает еще один кружок и придет к каббале. Сейчас в наше время к этой точке приходят уже очень многие. Поэтому мы и занимаемся распространением то, что было запрещено еще где-то даже 50 лет.
Дай Бог, я очень хочу, чтобы так было.
Это потребность, необходимость, она в нас постепенно-постепенно формируется. И нас бросают снова убедить, что тебе надо обязательно этого. А может, богатство, а может быть, какие-то другие знания. А может, там еще пару женщин, а может, там еще чего-то там и так далее. Но в итоге формируется у человека абсолютно четкое, явное стремление к чему? Не зная смысла жизни, смысла вообще всей природы, я чувствую себя в ней просто зря существующим.
Сегодня, если мы с вами вдруг окажемся, я не знаю, на конференции в другой стране, и будем жить в соседних номерах гостиниц, и будет предложение какого-то развлечения, мы с вами можем там оказаться вместе?
Человек состоит из многих слоев. Я с удовольствием, может быть, послушаю какой-то юмор. Может быть, конечно, хорошие отрывки из опер. Мы остаемся в своих органах чувств. Мы остаемся в своих привычках и ощущениях. Пока мы в теле, все это существует для нас. Я говорю о превалирующем в нас, без чего все остальное смысла не имеет.
То есть все прежние какие-то мирские, телесные, духовные, скажем, мотивации, они остаются, но просто превалирует нечто высшее, да?
Вы их подтягиваете под источник жизни. Вы начинаете видеть, откуда все это исходит. Вы начинаете изучать зарождение нашей Вселенной, нашей жизни, нас самих, управление всеми нами, управление, ту часть, которую мы можем внести в это управление, вы начинаете видеть все мироздание, постепенно оно начинает проявляться для вас, и поэтому вы ощущаете себя со всеми своими желаниями, как вы созданы, почему именно созданы в таких рамках, свойствах, в такой семье выросли и так далее. То есть перед вами открывается вся абсолютно общая картина. При этом ваши желания все и прошлые, они остаются на своем месте. Просто вы начинаете их видеть в общей этой связи со всем этим непрерывным и вечным миром. ни в коем случае человек не имеет права отрываться от этого мира. Наоборот, каббалисты говорят о том, что ты обязан жениться, рожать детей, воспитывать их, работать, во всем быть в этом мире, слушать новости, участвовать в выборах, все делать. И это мой учитель то же самое так и нас и учил. Этот мир создан не зря, он специально создан таким, что именно изнутри него ты можешь одновременно постичь и высший мир и совместить эти два мира вместе. Тот, кто говорит, что этот мир ничего не стоит, он просто не понимает. Он просто отрицает одну из частей мироздания, которая находится под этим общим управлением природой.
Есть какие-то вещи, которые человек, постивший каббалу, не приемлет?
Все мы являемся не более или менее, как маленькими эгоистическими желаниями. И человек поступает только из своих желаний. Поэтому нет ничего в человеке, чтобы можно было характеризовать как плохое. Потому что у него нет другого выбора и выхода. У него нет выбора, как по-другому поступать. Он поступает только исходя из того, что в нем есть. Что в нем сформировалось под воздействием там, родителей, каких-то генов. И сейчас мы доказываем, доказывается, что вообще все в нас гены определяют. Поэтому ничего плохого нет и ничего хорошего нет, если это сама природа. В природе ничего нет ни плохого, ни хорошего. Плохое или хорошее человек определяет, когда у него появляется вместе с нашим миром, еще информационный слой, и вот он начинает определять себя относительно этого информационного слоя, подстраивать себя под этот высший информационный слой, под этот высший образ жизни. И он не отрицает при этом ничего. Все, что в нем есть, он принимает и только правильно, тождественно устраивает это в одном общем мироздании. То есть, к нам, ближе к нам, никого не порицать, никого не осуждать, и только ждать, пока у человека, когда создать, в принципе, каббала о чем говорит? Она говорит так, что необходимо создать такое общественное мнение, которое бы, и это единственный наш инструмент воздействия на человека, когда человек бы по-иному антиобщественно поступать бы не смог. А в остальном во всем дать человеку абсолютно свободный путь личного развития. Пока он не дозреет для того, чтобы устремиться и к высшему мирозданию, к высшему миру.
Вы все время говорите, я обратил внимание, вы все время употребляете слово «мы должны», «они должны», «человек должен». Психологи сегодня, ну, по крайней мере, рациональная эмоциональная терапия, в частности, вот Альберта Эллиса, мне приходилось у него учиться, они предлагают слово «должен» заменить «было бы неплохо, если», но «если нет», то тоже ничего. Как вы к этому относитесь?
Я считаю, что психологи, к сожалению, ошибаются, потому что «если бы да было бы» говорит о неявном, неоформленном желании человека, когда он не знает вообще, что он желает. Если человек знает, что он желает, он говорит «я должен, я хочу».
Правильно. Но тогда человек сталкивается с тем, что его желание может не осуществиться, и он будет тогда очень сильно расстроен. И тогда человек будет говорить «это трагедия», он будет говорить «я шокирован». А если он предполагает, что может быть результат хороший, и он хочет его, но допускает, что может этого результата и не быть, тогда в результате он скажет «досадно, черт возьми, но ладно, так будет что-то другое». И ощущения его будут более комфортны.
Каббала говорит о другом. Каббала говорит о том, что мы никогда не должны раскаиваться в том, что получается. Потому что получается всегда наше настоящее, истинное, следующее состояние, которое движет нас к одной цели. А как оно проявляется в этот момент относительно нас, определяется соответствием между нашими свойствами и свойствами общей природы. То есть уравновешиванием между тем и другим. И поэтому мне не надо вообще ни о чем сожалеть. Я должен думать только о том, как следующее мое состояние, что оно было, чтобы оно было бы намного ближе к природе. Дело в том, что растительное, животное и неживая природа, они находятся практически в прямой связи с природой, поэтому не ошибаются. Ошибается только человек вот в этих своих желаниях. Телесные, богатство, слава, знание, то, что нам дано свыше, животного. В этом мы ошибаемся, в этом мы не знаем, как себя вести. Если бы мы эти желания наши поставили бы тоже в равновесие с природой, тогда бы мы чувствовали себя абсолютно комфортно. Мы бы не получали бы никаких пинков от природы. Проблема в том, чтобы знать, как же мы должны себя вести на том уровне, чтобы тот незыблемый закон природы на нас отрицательно не действовал. Каббала этому обучает.
Скажите, пожалуйста, доктор Лайзман, как вы относитесь к ситуации, когда, раньше принято было считать, что мужчина полигамен, что, наверное, и есть на самом деле, что мужчина может вступать в отношения с женщинами без любви. Работая очень много лет с парами и большей частью с женщинами, я обратил внимание на то, что мужчина может вступать в любовные, в прямом смысле этого слова, отношения с несколькими женщинами. И если бы ему это разрешили, узаконили, или, я не знаю, с точки зрения морально это смотрели нормально, то, наверное, это бы пошло, с моей точки зрения, на пользу обществу, потому что огромное количество женщин сегодня страдает от одиночества. Что думает Каббала по этому поводу?
Значит, во-первых, то, что мужчина полигамен, мы знаем из наших древних источников. И на самом деле это все исходит из духовного мира. Мы же изучаем структуру духовного мира, как созданы наши прообразы духовные. И там духовный наш прообраз, называемый Зерампин, и духовный прообраз женский Малхут, они таким образом созданы, что Зерампин практически он один, единственный, а Малхуйот существует до бесконечности много. То есть, естественно, что полигамность мужчины это определяется духовными нашими корнями. И поэтому все наши праотцы так и поступали. Кроме того, поскольку у мужчины существует четкая связь с высшим миром, а у женщины эта связь с высшим миром существует только через мужчину, Зерампин непосредственно связан с высшими парцуфим, с высшими слоями духовными, а Малхут только через Зерампин, поэтому мужчина более свободен. Что делать в наше время? Я считаю, что в наше время делать нам нечего. Мир мы с вами не исправим, потому что мир движется к еще большему наоборот, неисправлению, проявлению всего того, что в нем есть, заложено изнутри все разбиение, которое в нем изначально существует. Семья абсолютно и полностью распадется, общество полностью распадется, и люди будут абсолютно не ощущать никаких рамок. Дети не будут себя ощущать рядом с родителями. Наркомания и все прочие вещи будут абсолютно свободными. Это то, что мы видим впереди. Это является частью маленькой всего общего кризиса, который должен привести человека к единственному решению. Или я знаю, как все устроено, и таким образом я могу правильно поступать из видения явной картины мира, как я не всуну руку в огонь, потому что знаю, что сожгусь. Также мне нужна необходимо видение полной картины мира, и тогда придут к Каббале.
Я согласен, но тогда получается, что я сейчас, узнав о том, что существует какой-то путь, выберу для себя этот путь, понимая, что мир мы не переделаем, и я это понимаю уже сейчас, хотя не очень с этим согласен, в том плане, что мне кажется, что если я вовлеку хотя бы одного человека, а работая, скажем, на радио и на телевидении, я могу вовлечь большее количество людей, которые просто пойдут за мной, потому что им будет нравиться, как я себя чувствую с их точки зрения. Вот. Но тем не менее, все-таки большее внимание я уделю себе, большее внимание я уделю своим ощущениям и скажу, что в конце концов мир нам не переделать. Я буду тихонечко развиваться, постигать мир, обретать экран, шестое чувство. Кстати, мне очень понравилось то, что вы сказали в отношении полигамности мужчины и то, что женщина с внешним миром, с высшим миром общается через мужчину. Я в ближайших своих программах женщина обрадую обязательно. Мне кажется, что все-таки будет правильно, если мы будем кого-то за собой все-таки вести. Ну, нет? Неправильно?
Человечество... Все эти попытки уже перепробовала за всю свою историю. И мы в итоге приходим сейчас. Я надеюсь, что мы быстро придем к состоянию, когда мы увидим, что все, что мы делаем на нашей земле, неудачно. И только нам во вред. И нам необходимо знать общую природу, ее программу, ее цели. и тогда, как я знаю физику, могу правильно более-менее поступать, также до тех пор, пока я не знаю общего закона, общей картины природы, я буду все время ошибаться. Лучше сидеть и ничего не делать. То, что мы наделали в этом мире, это сейчас только начнет еще проявляться.
Скажите, вот вы разговариваете сейчас со мной. Мне просто интересно узнать. Вот я когда разговариваю с людьми, вот меня останавливает, допустим, человек на улице и говорит: о, доктор Рапопорт, я вас видел там-то, там-то, вот скажите мне. Я ловлю себя на том, что я испытываю удовольствие от того, что этот человек воспринимает меня как кого-то, понимаете, кто является для него авторитетом. У вас есть такое ощущение удовольствия?
Я ненавижу, когда меня останавливают с этими вопросами. Я стараюсь от людей с этими вопросами убегать. Потому что я на них ответить все равно не могу. Если у человека возникло вот это вот желание, тогда он для кабалы. Ко мне должен прийти человек, который серьезно настроен уже на ощущение высшего мира.
Я согласен. Михаил, но как человеку, вам разве неприятно, что кому-то приятно с вами общаться?
Мы с вами снова втыкаемся в область, которая называется мотивация. У меня нет никакой мотивации разговаривать ни с кем. У меня нет мотивации быть популярным сам по себе. Если я при этом толкаю свою идею, только идею, отвлеченную от себя, тогда это имеет смысл. Если я могу эту идею протолкнуть, где я совершенно в этом не участвую, неважно, это будет, может быть, еще лучше, тоже пойдет. Вы понимаете, тут проблема в другом. Когда человек ухватывается за более высшую ступень, за более высший мир, у него меняются приоритеты. У него вот этот эгоизм земной со славой, вот здесь вот, который есть, он уже приобретает совершенно иную форму. Есть слава, но слава, которая построена на том, чтобы привлечь человечество вот сюда. Он ощущает себя представителем вот этого высшего информационного слоя. К себе он это уже не относит, потому что он теряется в природе сам по себе. Он, как я свое, теряется. Когда человек поднимается от нашего уровня к информационному уровню, вот, допустим, два каббалиста поднялись к информационному уровню, который мы называем высший мир, допустим, они начинают ощущать себя существующим в одной системе, замкнутая система, которая называется Адам. Адам – это общая душа, человек, общая душа. И они себя там ощущают, как частички этой системы. Вот это, допустим, я, а это ты. Все. Причем ощущения такие, что мы являемся абсолютно равными, равноправными, равнообязанными участниками этой системы, как один этот организм. Это практически организм. И он не существует ни без одного, ни без второго. И нет поэтому у нас в этом организме никакого преимущества одного над другим, а только заинтересованность в правильном взаимном функционировании. И в желании, чтобы все остальные из нашего мира поскорее бы в этот организм информационно-чувственно вошли и объединились бы в правильном взаимодействии. Тогда бы вот этот вот Адам, так называемый, пришел бы в соответствие с природой, которая вокруг него, которую назовите творец или природа, неважно кто. И тогда бы вся эта конструкция бы ощутила бы вечность и совершенство, а не то, что она ощущает, когда находится в маленьких эгоистических желаниях.
Вы считаете, что в течение нескольких десятков лет произойдет все общее, все человеческое, ну скажем так, окабаление в хорошем смысле?
Окабаление, да, все люди духовно поднимутся и будут чувствовать себя как один единый организм. И вообще, как один единый организм будет чувствовать всю природу.
Скажите, а такие люди, как, скажем, Усама бен Ладен там...
Что вы говорите? Вы, как психолог, не понимаете, что человек в нашем мире совершенно неволен. Они абсолютно все люди, и тем более такие, которым выпадает такая общественная нагрузка, они абсолютно не вольны в своих действиях. Это просто марионетки. Но что, если у человека в нашем мире существует человек, он не знает, каким образом родился, как его воспитали, почему он ничего не выбирает, ничего в нем нет своего. Вот таким образом родился в нашем мире, таким образом его воспитали, и вот он уже в 20 лет вытаскивает его, как хлеб из печки. Что мы можем с него спрашивать?
Мы с ним ничего спрашивать не будем, но такие же люди есть, этих же людей достаточно много. И вот когда будет всеобщее познание, всеобщее вовлечение человека в этот круг Адама, там, эти люди в это время куда денутся?
Они будут такими же, как и все остальные. Мы все в этом мире абсолютно подневольны. До тех пор, пока у человека нет связи с духовным информационным слоем, и он не выбирает, как поступать. Он выбирает, он действует только под воздействием законов извне, действиями извне. В нашем мире мы все марионетки.
Может наступить момент, с вашей точки зрения, когда все когда те люди, которые окажутся за пределами, почувствуют свою несостоятельность и бессмысленность дальнейшего пребывания за пределами, и по какому-то стечению обстоятельств окажутся внутри.
Вот может? Именно к этому нас и ведет сегодня природа своим все разрастающимся кризисом. Во всех областях, в семье, в государствах, в экономике, неразбериха в экологии, в наркомании, в чем угодно. К этому всему мы и идем. То есть в итоге мы все убедимся, что без познания высшего мира, задач, знания, практики, программы всей Вселенной, целей существования Вселенной, мира всего, без того, чтобы соответствовать этому всему, мы просто себя губим.
Понятно. Это вот схождение этих двух зубцов вилки произойдет через катастрофу?
Это зависит от того, здесь уже есть свобода воли. Здесь единственная и первая свобода воли, которая есть у нас. Или мы сможем распространить знания о Каббале таким образом, что человечество начнет понимать под воздействием высшего света. Тут есть так называемый Ормакив, который воздействует. И тогда оно увидит раньше, до катастрофы, по сравнению с тем, что ему незримо как бы светит эта высшая энергия, свое порочное состояние. Или мы не сможем этого сделать. И тогда произойдут пару мировых атомных войн. И после этого останется там жалкие остатки человечества, которые все равно выполнят эту программу и поднимутся до уровня Адама.
Все, тогда, наверное, последний сегодня вопрос. Вы сказали, или произойдет так, или произойдет так. С вашей точки зрения, не как оптимиста, не как человека, проповедующего Каббалу, а просто с вашей точки зрения Михаила Лайтмана, человека, как все-таки вам кажется, будет на самом деле?
Я обязан каждую секунду представлять себе, что эти два решения равноценны.
Меня устраивает ваш ответ. Спасибо. Спасибо. Мне было очень приятно с вами общаться. Я очень рад, что я с вами познакомился. И я очень бы хотел с вами увидеться. Поэтому давайте как-то будем на связи и не будем теряться друг от друга. Потому что последняя ценность в моей жизни – все-таки я пришел уже к тому ощущению, что я уже не собираю костюмы, не собираю котлеты, не собираю машины, а собираю отношения с людьми. Еще раз спасибо вам и всего хорошего.
До свидания, Александр. Будьте здоровы. До свидания.